Вечер Шавуотов, Ходоштов. Сейчас у нас Рош Ходош, второй Адар. Значит, и вот в субботу мы благословляли новый месяц, и в благословении на новый месяц есть такие слова: Хаим Хаим Шаэйн Багем Буша Ухлема, Хаим Шель Ошер Вехавод. Жизнь, в которой нет стыда и позора, жизнь в богатстве и почете. Значит, то есть среди прочих вещей, которые важны человеку в жизни, проговаривается еще и кого-то. Уважение, почет. Значит, сегодня у нас будет мидраш по недельной главе Ваегель. И на сегодня три темы, которые мы учим из этой главы, только как бы окунаясь в нее глубоко. Первая тема — взгляд на счастье через тайны Мишкана. Вторая тема — это психосоматика в модели свет и сосуд, орвекли на иврите. Третья тема Мишкан — об уважении и власти в обществе. Вот эти вот самые, этот самый кавод. Значит, о котором я сейчас прочел в благословении на новый месяц. Итак, понятно, что каждый человек с детства мечтает быть счастливым. Вот вопрос, а что человеку может дать счастье? То есть что может принести человеку счастье? Значит, в этой главе, в конце прошлой главы, почему глава называется Ваегель, и собрал Моше, потому что проговаривается, что после истории с Золотым Тельцом Моше ставит шатер вне стана, и шатер, в который спускается божественное присутствие Шхина, как бы зрительным элементом этого служит облако, которое наполняет этот шатер. Моше общается там с Богом. Потом, когда он уже во второй раз поднимется на гору и спустится с горы, то его лицо будет настолько сиять, что ему придется закрывать свое лицо, чтобы не пугать людей. Так вот, интересно здесь момент. Получается, что Мишкан, о котором говорится в главе Ваегель, о собирании материалов, о том, как каждый элемент мешкана был сделан. Мешкан еще не построен, мешкан еще не сделан. Вот. А божественное присутствие, значит, пока спускается на какой-то другой шатер, который Моше специально для этого сделал. Опять же, когда мешкан будет собран и будет в течение 7 дней вводиться в действие знаком того, что он заработал как связь между Богом и человечеством, явилось то, что его наполнила Шхина. Опять же, люди увидели это видеооблако. Значит, кроме четырех элементов мешкана, четырех главных элементов внутреннего двора мешкана, есть еще спускающаяся шхина. Значит, в Кабале одна из популярнейших моделей называется Ор-Векли – свет и сосуд. То есть Бог, он изначально несущее, наполняющее, он свет, свет не просто который светит, а свет как излучающее шефа, благополучия, благословения, то есть наполняющий и все божественные творения по отношению к этому свету воспринимаются как сосуды, каждый из которых пытается уловить кто больше, кто меньше, вместить в себя этого самого божественного света. И я, изучая эту модель, обнаружил, что есть много важных параллелей с устройством мешкана у этой каббалистической модели Ор-Векли, свет и сосуд. И эти параллели не только не случайны, а показывают на внутреннюю связь. Таким образом они переводят на наш человеческий язык вещи, которые нам нужны для счастья. Значит, итак, как в мешкане был двор с четырьмя элементами и наполняющее его божественное присутствие, то есть получается, что мешкан воспринимается как кли, как сосуд и наполняющий божественный свет. В модели Ор-Векли говорится, что есть арба рационот, четыре желания человека, то есть четыре направления желаний человека, да? И есть шефа божественная, которая как бы наполняет, восполняет, удовлетворяет эти желания. Так вот, четыре вот этих вот желания – это виды желаний. Значит, первый вид – это гуфаним, телесное. Второй вид – анамимамон, то есть удовольствие от денег. Третье – это кавод вашлита. Уважение и власть, контроль. И рационот мускалот. это четвертый вид, мускалот – это от сехель, разум. То есть интеллектуальное желание, потребности. И, соответственно, пятый элемент – это шефа, это божественная шхина, которая наполняет, которая восполняет вот эти вот четыре вида потребностей. Так вот, вот эти вот четыре вида потребностей при наложении на модель мешкана ложатся интересным образом. Значит, точнее, стремя все элементарно просто. Телесные потребности, очевидно, что это связано с малым золотым жертвенником, который стоял напротив святая святых. Удовольствие от денег, понятно, что это ассоциируется с столом, золотым столом для хлебов приношения, который стоял справа. Дальше. Рационот мускалот, интеллектуальные потребности, желания, они, конечно же, связаны с минорой, которая стояла слева во дворе, внутри двора. И остается четвертый вид потребностей, которые называются ошарва кавод вэшлита, почет, потребность в почете и власти. И из четырех элементов внутреннего двора мешкана, храмового двора, остается только ковчег завета. Итого получается, что ковчег завета, согласно наложению элементов мешкана на эту каббалистическую модель Орвы Кли, свет и сосуд, связан с символизирует, да, потребность человека в почете и власти. Значит, на данном этапе такой вывод, что уважение и власть, почет и власть, контроль — одна из базисных потребностей человека. Теперь то, что подчеркивается в каббалистической модели света сосуд, значит, это как бы есть то, что нам спускается, так. То есть спускается какой-то уровень здоровья, какой-то уровень материального благополучия, какой-то уровень денег, какой-то уровень общественного уважения. Это то, что спускается. Это то, что от Бога, это то, что наполняет. Вот. А есть, кроме этого, то, что нам не хватает. Откуда берется понятие, что нам не хватает? Берется от нас самих. То есть мы решаем для себя, что нам не хватает. Отчего мы решаем, что нам не хватает этого или этого или этого, Безусловно, от того, что мы сравниваем себя с окружающими людьми. Соответственно, в зависимости от того, кто нас окружает, мы для себя определяем, сравнивая себя с другими, чего нам не хватает. Если мы живем в обществе, в котором культ силы, значит, мы говорим себе, что, значит, нам не хватает силы и просим у Бога силы. Если мы живем в обществе, где главный критерий человеческого достоинства являются деньги, то, соответственно, мы просим у Бога о деньгах. Нам не хватает денег, потому что есть те, кто богаче нас, есть те, кто гораздо богаче нас. Если мы находимся в какой-то интеллектуальной среде, людей, изучающих Тору или людей, занимающихся наукой, мы видим людей, которые гораздо грамотнее, умнее, мудрее нас. Соответственно, мы испытываем рядом с ними потребность в интеллектуальном развитии, и, соответственно, испытывая в этом потребность, мы просим Бога эту потребность восполнить. Когда человек живет в обществе, где самое большое уважение к власть имущим, то человек мечтает подняться в этой лестнице иерархической. Да. Помните, как в песенке там Кэт в «Трех мушкетерах»: «Святая Катерина, пошли мне дворянина». Ей все равно, какого дворянина, лишь бы дворянина, да? Почему это возможность подняться на другую социальную ступень, то есть приобрести больше власти и уважения? Значит, напомню, что каббалистические идеи активно развивались в хасидизме, точнее, у глав хасидского движения в текстах именно идет живое развитие каббалистических идей. Я зачитаю несколько вещей из книги Рэб Леви Ицхака из Бердычева. Книга называется «Кдушат Леви». На Рош ха-Шана и Йом-Кипур, на осенние праздники. И он пишет так: в 10 дней раскаяния человеку отпускается жизненная сила на год. В течение года божественная жизненная сила, спустившаяся в мир в Рош ха-Шана в простом виде, в кавычках, одевается в конкретные буквы, проявляясь в конкретных вещах: жизнь, мудрость и так далее. Когда жизненная сила реализуется в конкретных буквах речи, человек может направлять ее туда, куда пожелает. Главное, чтобы мысль не была занята вещами материальными, для того, чтобы эта сила не ушла силам внешним, так как известно, что каждый получает согласно своей ступени. Если он полон добра, эта сила переходит в добро, если нет, эта сила тоже обращается во зло. Это можно сравнить с тем, что мы видим в природе. Если разложить на солнце белую льняную одежду, под солнечным светом белый цвет станет еще ярче. Но если под солнцем одежда из черного льна, она чернеет еще больше. Именно свет самой материи определяет цвет, который придаст ей солнце. Также и в нашем случае от Всевышнего не исходит зло, от свойств самого человека, его в кавычках окраски, зависит, какой придет к нему жизненная сила Всевышнего. Еще один отрывочек. Когда божественная жизненная сила спускается в мир, с ней возможно сделать все, так как она приходит в общем, не конкретном виде. Эта сила переходит в стадию голоса, речи, состоящей из конкретных букв, в стадию мира открытого. Это аспект в кавычках записи. Ну, то есть мы просим, чтобы нас вписал Бог в книгу жизни, да? Так вот, это вот аспект записи, когда можно получить то, что пожелаешь в конкретном виде, оживляя свою молитву или любовью или трепетом. В Рош ха-Шана, в день открытия каналов, открываются врата жизни, и сила жизни спускается в миры в общем виде. В течение года каждый день эта жизненная сила распределяется согласно свойствам принимающей стороны. Но в Рош ха-Шана от Творца приходит простая сила в общей форме. Значит, несколько раз он повторяет одну и ту же идею, чтобы мы лучше запомнили, что божественная жизненная сила спускается в Рош ха-Шана, как бы запас на год, на ближайший год, а мы сами можем направлять ее в одно из тех направлений, которые нам кажутся, что мы в этом испытываем недостаточность. То есть в соответствии с нашими вот этими вот арба-рационами. Значит, и когда мы получаем восполнение того, в чем испытываем потребность, мы счастливы. Эту идею мудрецы сформулировали в благословении после простых видов пищи Барена Фашот. То есть те, кто лучше знакомы с еврейской традицией, у нас есть, значит, Беркат Амазон – это благословение после еды с хлебом. Есть Маэн Шалош, как бы тройное благословение. Благословение после важных видов пищи. Важными видами пищи являются продукты из злаковых культур, но не хлеб. Там всякие печенья, пирожные, торты и так далее. Являются плоды, пять видов плодов, которыми славилась земля Израиля, и вино. После этого читается Мейн Шалош, тройное благословение. Почему оно тройное? Потому что в нем в сокращенной форме повторяются основные идеи первых трех благословений Беркат Амазон. И после простых видов пищи читается коротенькое благословение, называется Барен Фашот. И в этом коротеньком благословении заключена глубокая каббалистическая мудрость. Баруха та Ашем Элокейну Малгулам. Благословен ты Бог Царь Вселенной. Борен нефашот работ. Вехасронан. Творящий разные души, всякие души, множество душ, да? Вехасранан с их недостатками. Значит, то есть недостаток здесь именно как бы то, чего не хватает. Вехасранан лахайот бахем нефаш коль хай. Значит, чтобы посредством них оживлять душу живую, то есть посредством восполнения недостатка оживляется душа. То есть душа оживает, душа чувствует счастье, испытывает счастье. Абарух хей гауламин. Благословен оживляющий миры. То есть последняя фраза говорит о том, что вот этот вот закон восполнения недостатка это общий закон мироздания. Значит, теперь получается, что согласно тому, что пишет Рэб Леви Ицхак из Бердычева, что благословение божественное, Шефа, Шхина, оно спускается в Рош ха-Шана в общем виде, а мы сами направляем его в те вещи, в которых мы испытываем хиссарон, то есть недостаток. И в силу того, что Каббала занимается именно раскрытием истины устройства этого мира, то я и задаю вопрос. То есть мы сами направляем поток этой божественной энергии, а вопрос, наполняется ли то, куда мы это направили. Значит, наблюдая за жизнью, мы достаточно редко видим, что там человек просит у Бога о здоровье, и на тебе раз и здоров. Или человек просит о деньгах, и богатеет, человек просит там, значит, достичь вершины интеллекта и достигает. Человек стремится к власти и получает ее. То есть, как тогда объяснить? То есть, не как бы вроде по Рэб Левицкаку все понятно, вот тебе спустилась какая-то аморфная как бы, браха, полуфабрикат. Да, ты с нее лепишь то, в чем ты испытываешь потребность. Но по факту мы в жизни видим очень мало случаев, когда действительно оно так работает. В чем причина? И тут я вам сейчас покажу это. Я сегодня делал наглядное пособие. Значит, я попытался изобразить мешкан на вот четырехгранная вазочка. Значит, вот тут вот это вот. Это Ковчег Завета. Вот сверху два круга, которые там наклонены друг к другу, да. Значит, справа от него, если стоять лицом к нему, то это стол с хлебами приношения. Это то, что мы говорили, символизирует богатство. Ковчег символизирует власть и уважение. Дальше, двигаясь по часовой стрелке, это вот малый жертвенник, золотой жертвенник, и четвертый элемент слева в районе цифры 9 на циферблате. Это минора. Теперь. Значит, то, что нам объясняет эта модель, что вот как мы заливаем воду в сосуд, так есть божественная шефа, да, божественная. Благо, влияние, оно нас наполняет. Соответственно, дальше, как матрица, значит, вот четырехугольная площадка, где-то больше там прогнулась, где-то выпуклость. Соответственно, когда мы заливаем воду или какой-то материал, то оно выравнивает, да? Выравнивает все ямки, заполняет собой все ямки. Так бы оно работало, если бы не было такого очень популярного явления, как наклон сосуда в одну сторону. Вот. И если в чем здесь как бы символизм этого наклона? Символизм заключается в том, что то качество, тот рацион, та потребность, в которой мы больше всего испытываем потребность, значит, как бы наша энергетическая картинка, матрица как бы наклоняется в эту сторону. Когда она наклоняется в эту сторону, то происходит следующая проблема. То есть мы думаем там о чем-то конкретном. Вот, допустим, вот деньги, да, вот. И мы наклоняем в сторону денег. В результате сюда больше ничего долить нельзя, потому что каждая капля, которая сюда попадет, она будет выливаться. Значит, и того получается, что то, к чему мы стремимся больше всего, то это качество не прибавляется, но при этом за счет вот этого вот наклона страдают и остальные три качества. То есть они тоже недополучают шефа, божественного влияния. То есть когда оно вертикально, сюда можно долить еще до верха. Когда оно под наклоном, сколько ты сюда не заливай, даже оно тебе было в Рош ха-Шана отпущено, вот оно сюда заливается, оно отсюда выливается, вот, и нигде не прибавляется. То есть получается проблем, эта картинка, этот образ показывает состояние большей части людей, когда тот рацион, та потребность, о которой больше всего думаем, качественно не прибавляется в ней. Но за счет этого наклона происходит как бы ощущение прибавления за счет истощения других ресурсов. То есть тот, кто там вкладывает в сторону, наклонился в сторону денег ради еще одного зарабатывания копейки, он страдает и его здоровье, то есть работает на износ, и все интеллектуальные способности, направлены в эту сторону, тоже страдают в результате, не развиваются самостоятельно и полноценно. И даже уважение в обществе от этого часто не приобретается, а наоборот страдает, потому что ради этой копейки он больше готов унизить себя. Он принижает свое достоинство ради этой копейки. Теперь, если человек чрезмерно рвется в сторону, вот, Минары, в сторону интеллекта, то то же самое, страдают все остальные вещи. Страдает здоровье, страдает материальное благополучие. Меньше влияния на окружающих, то есть власти, уважения. Значит, и главная проблема, что божественная сила, божественная жизненная сила, которая нам была отпущена, она нами не усваивается. Сосуд, стоящий под наклоном, он не способен ее в себя вместить. Хотя, казалось бы, в нем остается много пустого пространства, да, но за счет вот этого вот наклона оно просто вытекает. Теперь, как же все-таки исправить? Как человеку вернуться в состояние вот этой вот гармонии, гармонии всех элементов, всех четырех элементов мешка. Ответ на это у нас есть в двух Мишнайот в Пиркей Авот, в поучениях отцов. Значит, первая Мишна это Пиркей Авот, четвертая глава, первая Мишна. Со слов Бензома, Значит, Бензома это один из четырех мудрецов, удостоившихся войти в Пардес, удостоившегося, чтобы ему раскрылись высшие знания. Значит, он говорит о четырех вот этих вот самых рационок, потребностях человека, и на каждую из них он дает рецепт, как ее в себе гармонизировать. Значит, Бензомамер, Эзо Хахам, Аламет Миколь Адам, Шенеймар. Значит, кто мудр, то есть он начинает с качества Минара, да? Кто мудр? Тот, кто учится у каждого. Как сказано, я учился у всех обучающих меня, ибо размышляю об откровениях твоих. Это цитата из книги Псалмов, значит, где царь Давид говорит, что «Миколь мелода искальте», то есть, что я учусь у каждого. Дальше обсуждается физическая сила, крепость, то есть вот символ золотой жертвенник. Кто силен? Значит, Эйзу Гибор. Аковеш эт Яцро. Значит, кто силен? Тот, кто побеждает свой Яцер, свои страсти. Ибо сказано, долготерпивый лучше сильного и владеющий собой лучше завоевателя города. Это цитата из Мишлей Шлома, притч Соломона. Дальше задается вопросом, а кто такой богач? Значит, Эйзугу Ашир. Асамеах Бехелку. Значит, кто богат? Тот, кто довольствуется тем, что у него есть. Как сказано, если ты будешь вкушать от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Это цитата сейчас. Это цитата из Тиилим Псалма 128. Егеа капеха китохалеш рахаватохлах. И дальше Бензома это предложение из Псалма комментирует. Блажен ты в этом мире, и благо тебе в мире грядущем. И вот четвертый вопрос, который он обсуждает, это вот Ковчег Завета, который стоял в святая святых. Говорит, Эйзо Махубат, а Махабет это бриот. Кто такой Махубат, уважаемый? Кто в почете, переведено, тот, кто почитает людей, ибо сказано, ибо я почту почитающих меня, бесславящие меня будут посрамлены. Значит, это цитата из книги Шмуэля. Это цитата, вообще-то, это слова Бога, но в данном случае эту цитату Бензома использует как бы проекцию на отношения между людьми, что кто пользуется уважением, тот, кто уважает других. Значит, теперь вторая мишна которая как бы нам дает патент. Это глава вторая, Пиркей, четвертая Мишна. Сейчас, вот. Угаямер, да, асер рацоно кирцонха, кедеши и асер рацонха кирцоно, батель рацонха мипней рацоно, кедеши и батель рацона харим мипней рацонха. Значит, здесь цитируется Рабан Гамлиэль, это несколько мишнаев подряд идут от его имени, и в этой мишне он говорит, что исполняй его желание как свое желание, то есть речь идет о желании Бога, то есть сделай желание Бога твоим желанием, чтобы он сделал твое желание своим желанием. А дальше, то есть, казалось бы, этого достаточно, но здесь идет еще вторая часть. Говорится, аннулирую батель, сейчас прочту, как здесь красиво переводится. Умоли свою волю перед его волей, чтобы он умолил желания других перед твоим желанием. Значит, тут, конечно, литературный перевод, но мне тут важна все-таки точность. Батель, значит, битуль рационот. Это определенный термин в Кабале. Битуль ацми, битуль рационот. Значит, как бы аннулируй свое эго перед Богом. В данном случае аннулируй свои желания перед его желаниями, чтобы он аннулировал желания других против тебя. Значит, фактически, если Мишна, которую я цитировал раньше, четвертая глава, первая Мишна, она говорит о том, как гармонизировать каждое из четырех желаний, четырех качеств, то вот эта мишна, которую я сейчас прочел, она фактически учит нас, как принять план Бога на себя. То есть мы в самом начале говорили, что, вот, грубо говоря, есть четырехугольная плитка с какими-то там где-то выше, где-то ниже, и все мы отличаемся вот этими вот высотой и глубиной этих искривлений и площадью этих искривлений. Значит, то есть есть то, каким мы задуманы Богом. И есть то, как мы представляем себя. То есть есть и Бог, когда спускает, ну, как бы свое божественное наполнение, как бы мы пытаемся его все время засунуть туда, куда диктует нам общество, что нам не хватает именно этого. А мудрецы говорят, как бы аннулируй свое желание перед Богом, чтобы оно восполнило те места, которые Бог в тебе изначально заложил. чтобы оно восполнило те недостатки, которые Бог в тебе сотворил. И вот тогда ты почувствуешь себя счастливым. Значит, и об этом говорит, опять же, Рэб Леви Ицхак из Бердичева. Говорит, когда жизненная сила спускается вниз и одевается в форму конкретных букв речи, это называется записью. Кто же преобразует эту силу в речь? Цадик, праведник. Но в данном случае, как бы, под словом цадик здесь подразумевается любой человек. Это видно из того, что дальше он пишет. Идя прямым путем, молясь и произнося святые слова, он направляет эту силу туда, куда пожелает. Когда цадик молится и просит Творца, не нужно молиться о том, чтобы исполнилось именно то, что он просит. Нужно молиться только о том, чтобы сам Всевышний по своему милосердию, милости и пониманию решил то, о чем мы просим, и дал нам. В этом смысл слов: «Да будут желаны речения уст моих и помыслы сердца моего перед тобой, Господь, мой оплот и избавитель». Это из 19-го псалма. То есть я прошу лишь о том, чтобы речения уст моих были желанны и были всегда перед тобою, но не о том, чтобы ты сделал именно то, о чем я прошу тебя. То есть, когда мы не выставляем, значит, не ограничиваем божественную шефу направлением, что мне надо именно вот это, а как бы полагаемся на Бога, то оно восполняет нам действительно те места, которые нам нужны. То есть тогда получается сосуд стоит ровно, и сюда есть еще возможность вместить больше божественной шефы благословения. Значит, развивая эту идею, сейчас перейдем на тему психосоматика в модели свет и сосуд. Значит, мы, опять же, уже говорили, что модель идентична. Будь это шхина, шефа и четыре элемента мешкана, и модель свет и сосуд, то есть божественный свет, и мы с нашими желаниями как сосуд. Но сейчас мы ограничимся не всеми аспектами в человеке, а только вопросом здоровья. Значит, вот сосуд. Значит, вот мы его слегка качнули, и очень быстро вода в нем приходит в равновесие. Ну, красноватая вода здесь у меня, потому что тут гибискус, значит, заварен. Ну, так оно, по-моему, лучше видно. Значит, когда мы качаем сосуд, то вода стремится к равновесию. В организме вот это вот стремление к равновесию называется гомеостаз. Где здесь у нас... А, вот у нас малый жертвенник, чтобы вам было правильнее видно. Значит, где у нас здесь физическое здоровье? Физическое здоровье у нас внизу. Поэтому, когда качаются эмоции сверху, до дна оно как бы так как бы задевает даже, но чуть-чуть. Да? верхний уровень воды. То есть, если нижний это здоровье, то верхний уровень воды это психика. Соответственно, наклон. У психики тоже есть вот эта же потребность вернуться в равновесие. Значит, за день мы набираемся массы эмоций. Эти эмоции, в принципе, у нас приходят в равновесие во время сна. Значит, для того, чтобы на следующий день мы могли бы набирать новые эмоции. Но вот наклон, опять же, за наглядным пособием, наклон сосуда, значит, получается, что психика, она не ровна, да? Не вернулась в равновесие, она под наклоном, сосуд под наклоном. Вот. И получается, что это и есть болезнь. Жизненная сила спускается свыше, но она вытекает. Кроме того, мы помним, что здесь, кроме одной грани, на которой малый жертвенник, связанный со здоровьем, есть еще и три оставшиеся грани. Значит, когда у нас страдает здесь, у нас автоматически идет нехватка во всех трех вещах. То есть, когда человек заболевает, страдают и деньги, и разум, и уважение. Соответственно, вывод, если мы говорим о психосоматике, то для восстановления физического здоровья нам нужно восстановление, нам надо выровнять сосуд, нам надо восстановить равновесие психики. Опять же, я показал небольшими покачиваниями сосуда, чтобы не разливать здесь на себя воду, небольшие колебания, а ведь есть и серьезные удары эмоциональные, серьезные эмоциональные потрясения, когда это чувствуется гораздо сильнее и восстановиться, прийти в равновесие, это серьезная работа, и чаще всего нужна и помощь специалиста в этом. Значит, сейчас я вам покажу. То есть до этого я показывал вещи, которые сам нашел. Теперь покажу, на мой взгляд, гениальное соединение моделей Орвы-Кли, свет и сосуд, с моделью Швират-Келин, модели разбитых сосудов. Значит, я не буду сейчас пересказывать модель о разбитых сосудах. Ее пересказ, как бы, мне не сложно, но он просто уведет в сторону, потому что даст вам много лишней информации. Сама идея разбитых сосудов того, что есть свет и сосуд, каким-то оставшимся неизвестным каббалистам была прекрасно использована вот это вот соединение для объяснения идеи преодоленного кризиса. А именно говорится так, вот как бы, вот человек, вот личность, да? И божественный свет был помещен в сосуд больший, чем сосуд смог выдержать. Причем неважно, в какой из четырех граней сосуд не выдержал. То есть это могло быть связано со здоровьем, какая-то травма или болезнь неожиданная. Это могло быть связано с каким-то материальным уроном, это могло быть связано с там, с властью и уважением в обществе, это могло быть связано с каким-то интеллектуальным кризисом. Сосуд лопается. Но что здесь гениально, что фактически кризис здесь назван божественным светом. А дальше, как в 34-м псалме, 19 стих, Корова Шем Ленишбере Лев, Ве Дакей Руах Йошия. Близок Господь к сокрушенным сердцам, буквально Нишбере Лев, к тем, у кого разбитое сердце, и упавших духом спасает. Сейчас, извините. То есть идея взгляда на человека как разбитое сердце, понятно, что речь идет не о сердце как физическом органе, а о сердце как вместилище наших эмоций. Что близок Бог к тем, у кого разбито сердце, значит, в этой модели фактически показывается, что разбито оно чем? Оно разбито божественным светом. И, конечно, те, кто знакомы с хасидским учением, есть известное высказывание, известный афоризм Котского Ребе. «Эн лахадавар йотер пагум милев шалем, вэн лахадавар йотер шалем милев шавур». Нет у тебя вещи более ущербной, чем цельное сердце, и нет у тебя вещи более цельной, чем разбитое сердце. Значит, понятно, что не надо специально человеку стремиться к состоянию разбитого сердца, но под понятием разбитого сердца здесь подразумевается, что требуется от человека в таком состоянии. Из вот этих вот осколков собрать и склеить, образно говоря, новый, больший сосуд. И этот больший сосуд, значит, из тех же самых осколков. Как можно склеить больше сосуд? За счет того, что между этими осколками есть, грубо говоря, прорезиненный клей, который делает этот сосуд и больше, и стенки этого сосуда более гибкие, чтобы он мог вместить в себя больше божественного света. Итого, еврейская идея взгляда на кризис, кризис воспринимается, опять же, повторюсь, неважно, кризис здоровья, интеллекта, денег или почета и уважения и власти. Кризис – это кризис. И целью этого кризиса является подтолкнуть человека к тому, чтобы он собрался и стал более совершенным, более прочным сосудом, который способен вместить в себя больше божественного света. То есть кризис нужен для того, чтобы подтолкнуть человека к гармонизации личности, к работе, которая должна привести к гармонизации личности. Значит, это то, что я сейчас проговаривал вам сегодня фактически по главе Ваегель. Тут надо сказать такую простую вещь. В главе Трума и в конце главы Тецаве, в принципе, описаны, как должны выглядеть основные предметы храмового двора. Ковчег Завета, стол, жертвенник, менора. Три предмета описаны в главе Трума, четвертый золотой жертвенник описан в конце главы ТЦВ. Все. Что тебе еще нужно? В главе Ваегель описывается, как это все было сделано, какие материалы собраны, сколько и как эти предметы были сделаны. Переводя на язык человека, я могу сказать так, что в главах Трума и ТЦВ фактически описывается, в кавычках, опять же, божественная анатомия человека. А в главе нашей Ваегель описывается это, как оно работает, то есть уже физиология. Теперь я вам покажу, как эта же модель Мишкана проецируется на человеческое общество. Я много раз повторял, повторю еще раз, что в центральном труде по практической каббале Сефер Йецира, которая состоит сугубо из формул, есть одна из формул, которая называется Ашан, аббревиатура это Айн Шин Нун, Олам Шана Нефеш. Это аббревиатура этих трех слов. То есть смысл этой модели, этой формулы в том, что истинные законы, божественные законы, они равноценно могут быть спроецированы на улам, на мироздание. Мироздание может восприниматься и как устройство миров, космос, макро, и как макро по отношению к человеку это общество, чем, собственно, сейчас и займемся, может быть проецировано на время, шана, буквально год, но там речь идет о проекции на время, и нефеш, буквально душа, одно из названий души, одна из частей души, но опять же, более правильно это говорить о человеке. Здесь о проекции на человека устройства мешкана мы проговорили сегодня выше. Сейчас проговорим о проекции на общество. Значит, итак, четыре элемента в обществе, четыре элемента храмового двора, которые согласно вот этим вот учению о четырех рационах, выглядит примерно так. Значит, вот проще всего у нас обнаружить, где у нас в обществе золотой жертвенник. То есть это силовые структуры, да? Армия и прочие силовые структуры. Значит, стол с хлебами. То есть это финансы. В каждом обществе, в каждом государстве есть финансы. Вот. Теперь минора. Минора это символ элит. То есть ствол один, а ветвей много, семь ветвей. Вот. И это может быть и научная элита, и культурная элита, то есть всевозможные элиты, то, что, как бы, то на что общество ориентируется. Вот. И четвертый элемент это власть. Есть такой, как бы, мне кажется, что мусульманская пословица или афоризм, или анекдот, что евреи спорят о законе, то есть о Аллахе, да, еврейском законе, христиане спорят о вере, мусульмане спорят о власти. Значит, в этом плане есть колоссальная разница между западным и восточным мышлением. В западном мышлении здоровье – ценность, деньги – ценность, интеллект, разум – ценность, почет, уважение, власть – как-то меньшая ценность. Меньше, чем деньги, меньше, чем разум, меньше, совсем меньше, чем здоровье. Для восточного человека статус и, соответственно, уважение к его статусу имеет первостепенное значение. Важнее здоровье, важнее денег, важнее интеллект и образование, и знание. Где мы действительно... Вот можно пару иллюстраций, где мы действительно встречаемся, сталкиваемся с темой кавода, кавода в шилтон, шлита. Знаете, я перерыл несколько книг по афоризмам, значит, тема уважения, тема унижения. В силу того, что эти сборники составлялись европейцами, и высказывания брались из европейских мыслителей, европейских писателей, я не нашел афоризмов, которые бы говорили действительно о том, что это ценность. Но когда мы общаемся с людьми восточной ментальности или с окружающими нас здесь в Израиле арабами, то есть Ближний Восток, или выходцами с Кавказа, или выходцами из стран ислама, то мы сталкиваемся, насколько уважение, власть и уважение. Вот это является главной ценностью. У кого есть власть и уважение, у того есть и деньги, на того и работают и интеллектуалы, значит, и тому служат силовые структуры. То есть все подчинено власти. Видя двух иллюстраций, где действительно чувствуем потребность в власти и уважении, это вот в субботу, когда я об этом говорил на Драше в синагоге, то мне один человек заметил, что а ведь это про алим, которые приезжают в Израиль. Человек приезжает например, с дипломом инженера. Устраивается на работу рабочим. Значит, да. Конечно, он здесь рабочим получает больше, чем там, работая инженером. Но должен был бы быть доволен, но он недоволен. Почему он недоволен? Потому что его понизили в статусе. И уровень рабочего это он недополучает положенного ему уважения. Хотя, значит, может по всем остальным критериям ему это очень подходить. Опять же, есть такой исторический пример, когда молодой Наполеон подал заявку на службу в русской армии. Его в русской армии было хорошее пособие, то есть хорошо платили, и Наполеон решил послужить в русской армии. Это настоящая история, это не анекдот. Можно найти, я думаю, что в Гугле, Google знает все. Значит, его брали, но в русской армии российской был такой принцип, что иностранца брали на чин ниже, чем он занимал в другой армии. И возмущенный этим Наполеон не пошел, не согласился. Да, мы не знаем. Может быть, если бы ему дали чин соответствующий его чину во французской армии, может быть, и не было бы этих кровопролитных войн. Ничего не знаю, но у истории нет сослагательного наклонения, как известно. Но это показывает, насколько, да, человеку иногда статус, уважение важнее, чем другие вещи. Теперь, в целом, я уже сказал, на Востоке больше внимания к воду и как бы чем на Западе. И вот я задался вопросом, почему? То есть, почему у нас такая ментальностная разница? И нашел для себя, по крайней мере, ответ в том, что есть два разных значения у слова «хозяин» на любом языке. Допустим, на иврите «бааль», да? Там «бааль-абайт». Хозяин дома. Там. То есть баль-абайт это даже не просто хозяин дома, это вот там, когда заходят на какой-то завод, спрашивают, кто тут у вас главный, да? Кто тут баль-абайт? По-русски хозяин, в принципе, то же самое. Слово хозяин имеет два главных оттенка. Первое, хозяин как шелтон, власть. То есть, кто тут главный, кто тут принимающий решение, от кого тут все зависит. То есть, власть, да? Хозяин это тот, кто принимает решение. Второе значение у этого слова. Хозяин – это тот, который за все здесь несет ответственность, охрают. То есть ответственный за все. Чувство ответственности. Там, да, я хозяин этой квартиры. Да? Вот. И в плане власти и в плане того, что я слежу за тем, что надо починить, что надо сделать лучше, там, что надо заменить и так далее. Вот. Так вот, мне кажется, что разница между отношением к по понятию кавод и шелтон, вот то, что символизирует Ковчег Завета, да, вот он, на картинке. Опять же, это стилизовано, я не художник. Вот. Разница в том, что на Востоке понятие хозяин больше наполнено смыслом власть, властелин, а на Западе больше наполнено смыслом, что тот, который несет ответственность. Посмотрите там к отношение к верховным лидерам стран, стран, политических движений. Там несколько месяцев назад весь европейский мир, то есть людей с европейской ментальностью, как бы поразило, когда главари Хамаса заявили туннели не рылись для мирного населения. Туннели это для тех, кто воюет. Вот, о мирном населении пусть заботится Израиль, пусть заботится ООН, пусть заботится кто угодно. Вот. То есть для человека с европейской ментальностью это был взрыв мозга. То есть как можно было так проговориться, значит, так выдать себя, то есть просто вот как оговорка по Фрейду. Значит, так глупо выдать себя, раскрыть свое как бы некрасивое лицо всему миру, сказав, что ты не несешь ответственности за народ, который там в Газе живет. И это никак не вызвало никакой негативной реакции во всем мусульманском мире. И причина не в том, что они все равно против нас. Нет, причина совсем в другом. Просто такое высказывание, оно в рамках их ментальности легитимно. Потому что он хозяин с точки зрения не ответственности, а с точки зрения власти. Поэтому как хозяин, то есть глава, он решает, что ему важно, кто ему важен, а кто ему не важен. Значит, теперь как бы надо понимать, что когда мы общаемся с людьми восточной ментальности, надо понимать язык, на котором они говорят с нами, то есть как воспринимают они те или иные наши слова или жесты, чтобы правильно передать то, что мы хотим, правильно донести до них. И вот это вот понятие «кавод», которое, в принципе, государство Израиль, как бы построенная выходцами из Европы, оно абсолютно как-то у нас не было кого-то, мы не стремились к уважению. Если там какой-то политический лидер какой-то там страны там что-то вякает против Израиля, да на здоровье пусть вякает. Это что, повод, чтобы разрушать отношения? Наоборот, у нас есть еще много других отношений, у нас есть экономические отношения, у нас есть культурные отношения. А то, что ему в политических своих целях там выгодно бы унижать Израиль, да на здоровье, нам это как-то никак на нас не отражается. И вот это вот непонимание того, что на Востоке прежде всего важен кавод, важно уважение. Вот это фактически одна из причин, которые довели до кризиса, в котором мы сейчас находимся. Казалось бы, мелочь, но это мелочь ментальностная нестыковка. И вот надо отдать должное, что действующее правительство сейчас по чуть-чуть это исправляет. То есть выступил там какой-то чиновник ООН с осуждением Израиля. Тут же МИД Израиля говорит, этому человеку въезд в Израиль запрещен. Может, он в жизни и не собирался сюда ехать, но мы отреагировали. А вслед за нами отреагируют на него те, кто с нами дружит. Иди знай, как ему это аукнется. И так отреагировал, там высказался унизительно там против нас, против Израиля какой-то высокопоставленный чиновник какой-то страны. Разорвали отношения. Вы хотите от нас получать технологии, вы хотите от нас получать товары, вы хотите от нас получать услуги. Уважайте нас. Мы начали себя уважать. По чуть-чуть. Вот. Государство молодое. То есть, по сравнению, конечно, с жизнью человеческой, жизнь государства меряется другими категориями. Поэтому мы, да, молодое государство, мы учимся на своих ошибках, мы их исправляем. Вот. Значит, к сожалению, на сегодняшний день в мире действует итальянская пословица: кто не уважает, того уважают. То есть, если кто-то презирает других, то он вызывает к себе интуитивное уважение. Но это совсем не идеал. Идеал как раз-то у нас описан, опять же, в Торе в виде вот этих вот самых двух крувим. Вот они тут на крышке ковчега. Во-первых, мы не знаем, как они выглядят. Во-вторых, я не художник. Но что мы про них точно знаем, что эти два крува обращены лицами друг к другу, и нету того, что один стоит ровно, второй ему поклоняется, или один смотрит в сторону, а второй ему кланяется. Нет. Оба кланяются друг другу. Почему это важно? Поклон – это фактически я свою голову опускаю ниже головы стоящего передо мной. То есть я отдаю ему часть от своего уважения. Поэтому идеал и то, что у нас, как известно, Бог говорил с Моше через пространство между двух этих крувим. Они на одном уровне. Вот. То есть но они оба наклонены друг к другу. Они не стоят вот так. Они не стоят, один смотрит в одну сторону, другой в другую. Или один смотрит в одну сторону, другой смотрит ему в спину. Или один стоит гордо, второй ему кланяется. Нет. Оба наклонены друг к другу. То есть это идея взаимного уважения. Так вот, чтобы прийти к вот этой вот к состоянию мира, когда будет взаимное уважение, надо начать с того, что мы уважаем себя, уважаем свою нацию, свое право на жизнь, свое место под солнцем, свою миссию в этом мире. Значит, когда это заметят и оценят, тогда мы готовы будем тоже наклонить свою голову навстречу другому. Вот. Спасибо. Можно включать микрофоны, задавать вопросы. Значит, вторая вещь, это как подводя итоги, это фактически проекция, опять же, этих четырех элементов мешка на общество и проговаривание того, что куда в наше общество произошел, в какую сторону произошел сбой, и сейчас мы это восполняем. Да. Тут уже пару микрофонов включены. Да, Таня, пожалуйста.
Просто нет, я хотела сказать, что это настолько впечатляюще. Вообще, я просто в шоке. Ну, вся эта модель и применение, и все, в общем. Это надо еще обдумать. Я даже не могу сразу вопросы задавать.
Спасибо. От вас это очень, очень ценно услышать. Спасибо.
Спасибо.
Рафаэль, я хотела сказать, что да, огромное вам спасибо. И мне, например, очень помогла вот эта наглядность. И действительно, в понятие того, что когда в одну сторону идет перекос и уже некуда добавить тебе того, чего ты просишь, ну, это для меня это очень хорошо вошло в мою голову. Спасибо огромное. И я хочу сказать, что ваши лекции мне пригождаются сейчас. Я понимаю, что они пригождаются в жизни. В частности, вот тема с деревом, брошенным в горькую воду, да, это я на каждом шагу получаю в этом подтверждение. Спасибо вам огромное за ваши лекции.
Спасибо за то, что вы сказали. Знаете, я вот в смс-ке перед субботой написал, то есть у нас суббота получалась между 8 марта и Рош Ходеш. 8 марта – это международный женский день. Рош Ходеш – это еврейский женский день. Вот. И как бы, я обратил внимание на то, что как бы, а ведь большая часть даже евреев как бы, не знает о том, что Рош Ходеш – это еврейский женский день. Тогда как 8 марта знают все. Почти. Вот. И вообще знают во всем мире. И в Израиле он называется Йом Айша, День женщины. И что мне в этом было важно? Важно то, что фактически то, что сделали эти две европейские еврейки, социалисты, социалистки, эмансипированные, они смогли идею из еврейской традиции перевести на язык универсальных ценностей. Этим как бы я и пытаюсь тоже заниматься по чуть-чуть. То есть я какие-то вещи из еврейской традиции пытаюсь перевести на язык универсальных ценностей. То есть это, грубо говоря, как есть наука теоретическая, есть наука прикладная. Я занимаюсь прикладной наукой, прикладной Торой. Вот. И если мои модели кому-то пригождаются, то я очень рад. И спасибо вам за то, что вы сказали.
Спасибо вам. Возможно, я скажу.
Да, вот, Эстер,
добрый вечер.
Вы уже сейчас, Вероника, Эстер первая придвинулась микрофон.
Нет. Я хотела сказать, что у меня немножечко более отвлеченное рассуждение, поэтому я хочу, чтобы по теме урока все высказались. Я потом.
А, ладно, хорошо. Да, Вероник, вам слово, пожалуйста.
Я тоже Эстер, я думаю, это про меня. Что, ладно. Мы с Эстер про меня подождем. Я не про это. Я про то, что я прекрасные слова про сердце. Знаете, какой смысл в этом? Что цельное сердце очень легко разбить. Очень легко. А разбитое сердце потом очень тяжело склеить.
И так, хорошо.
Очень мудро, очень мудро.
Тяжело склеить, но знаете, как тут все-таки не, всякое сравнение хромает, да, и, конечно же, сравнение с керамической посудой, оно тоже не очень отражает все аспекты. Имеется в виду, что как бы сердце, человек, преодолевший кризис, он гораздо более высокая и цельная личность. Вот это фактически и пересказ этой же идеи. Вот это вот понятие лев шавур, там разбитое сердце, да, Эмлахадавар Йотар Шалем и Лев Шаву. Это вот, я помню, Рав Ицхака Зильбера, Зихроно Левраха, человек, который прошел и вся жизнь в Советском Союзе, потом лагерь, там, и после лагеря. И жизнь совсем непростая была. И он человек приходил к нему со своими проблемами, он садился, брал за руку, выслушивал, он всецело был с этим человеком и готов был с себя и со своих близких там снять последнее и отдать, если мог помочь человеку. Или надо было куда-то бежать, он встал и побежал в любом возрасте, в любом состоянии здоровья. Вот это вот лев шавур, то есть, знаете, вот в книге «Дворим» есть такой образ, говорится, обрежьте края сердец ваших. Орлат левавхем. То есть, понятно, что это не отрезать там кусочек перикарда, там, это сделайте свои сердца более чувствительными к другим. Вот. Тоже очень хороший образ, сюда же, в эту же копилку.
Ну, наверное, если это хасидство, то всегда можно очень много найти красивых образов, каждый найдет свое.
Да, да. Спасибо.
Спасибо.
Так, Эстер, где вы там?
Я здесь, я никуда не исчезла, я здесь. Начну, в общем, с самой сути. Дело в том, что в четверг вечером я включила девятый канал. По девятому каналу выступал Рав Александр Хаят, один из ведущих представителей партии Дегель Атаран. То, что он сказал, заставило меня просто уложило, в общем. И после того, как я прослушала это, я умудрилась прокрутить YouTube назад, и я сделала краткий конспект того, что он проговорил. Я сейчас это хочу зачитать и некоторые соображения по этому поводу высказать. Мне кажется, что они будут полезны нам всем. Итак, он сказал так. Та партия, которой я принадлежу, они действительно не видят никакого смысла уступать в этом вопросе, потому что они руководствуются совсем другими принципами и ценностями, чем секулярное общество. Поэтому мы говорим на разных языках, сказал многоуважаемый раввин Александр Хаят.
Это в вопросе чего? В вопросе,
да,
призыва
в армию? В вопросе призыва в армию.
Да,
то, что он говорил дальше. Когда секулярное общество говорит о каких-то принципах морали, чести, достоинства, они ни в коем случае не принимают то, что находится именно со стороны религиозного общества, и то же самое наоборот. Далее он проговорил, что возможны только поверхностные договоры и соглашения. Он сказал так, снова цитата, «договориться невозможно, пока обе стороны не услышат друг друга». Вот это да, правильно, договориться невозможно. И что он сказал далее? Далее он озвучил, чем руководствуется религиозное общество. Он сказал так, «мы руководствуемся одними принципами». Принципами защиты права изучения Торы. Первый принцип – право изучения Торы. Принципами чудес, которые происходят с еврейским народом.
Еще раз. Второй как?
Принципами чудес,
чудес,
которые происходят с еврейским народом. Третий принцип – принципами того, что земля Израиля и Бог Израиля защищают его. Это он проговорил в принципе религиозного общества. Под каждым из этих принципов я готова поставить свою подпись.
Ага.
Далее, то, что он проговорил, чем руководствуется секулярное общество. Это одна фраза. Вот религиозное общество этим руководствуется, а секулярное общество, цитата дальше, говорит о том, что религиозные – это паразиты, запятая, которые ничем не хотят заниматься, запятая, наши солдаты гибнут, запятая, наши солдаты их защищают, запятая, а они только паразитируют, точка. Так вести диалог невозможно. Прошу внимания далее, я только начала говорить. Значит,
регламент 5 минут.
Спасибо. До конца эфира. За 5 минут я уложусь.
Хорошо.
Изучая в свое время, очень хорошо изучая классическую филологию, я со всей ответственностью утверждаю, что принцип времени, которое необходимо на изучение Торы, может быть понятен филологу-классику, которому необходимо время для изучения древнегреческого, латинского, а также древнееврейского языка. И всех текстов, сложнейших текстов, связанных с этими науками. Это первое. Второе. Классическая филология – это наука фундаментальная, она не имеет практического выхода. Иногда дают практический выход, как медицинская латынь, но это краешек. Это фундаментальная наука, то есть наука, которая изучает ради учебы. Это наука лишма. Помните такое слово? Это наука, которая изучает лишма. Да, это первое. Второе.
Собственно... Так, и вы проводите параллель между филологией и Торой, да?
Да, я провожу параллель между изучением классической филологии и изучением Торы, даже простым чтением Торы в синагоге, которое требует массы времени, массы труда, требуется изучить массу специальных, сложнейших знаков, кантиляции. Это мелодика, которую требуется изучить. Там своя мелодика. Это не один час. Я хочу что сказать, что люди, которые... Я хочу сказать прежде всего, что нет... непроходимой грани в тех и этих ценностях. Ценности у нас общие. Смотрите, классическая филология – царица наук. Это филология, скажем так, она... Я даже зачитаю из статьи, которая пишет из статьи кафедры классической филологии МГУ. Значит, Классическая
Нет, МГУ не нужно.
Одна из филологических дисциплин. Она, будучи старше из них, она непосредственно продолжает традиции античной учености. Занимаясь классической филологией, мы можем соединять достижения античной учености с новейшими филологическими методами, почувствовать непрерывность духовной традиции. Непрерывность духовной традиции.
Ага. Так, и...
Так, и... Нет, нет, как он выразился, нет, нет того, что мы говорим на разных языках. То есть говорим, да, на разных языках, но это не другие ценности. Я прошу меня не перебивать, пока я только начала. Он сказал, мы руководствуемся совсем другими принципами и ценностями, чем секулярное общество. Я со всей ответственностью утверждаю, что мы руководствуемся одними принципами и ценностями, но осмысляем их в своей узкой, как бы, со своей узкой точки зрения. Если секулярное общество будет руководиться не теми, кто выходит на демонстрации, а теми, кто сидит в университетах и серьезно изучает классическую филологию и другие научные, сложнейшие научные дисциплины, фундаментальные, то будет совсем иной взгляд на время, которое необходимо для изучения Торы. Это первое, что я хотела сказать. Далее, последнее, то, что он сказал. Земля Израиля и Бог Израиля защищают его. Да, земля Израиля и Бог Израиля защищают. Когда еврейство руководится ценностями Торы. В Торе что написано? В Торе написано, вспомни молитву Шма. Есть какое-то определенная прослойка еврейства, которые обязаны изучать Тору с утра и до ночи, и часть ночи отводить на это изучение, а другие должны в это время обеспечивать их всем необходимым, а также защищать их. Такого нет. В Торе написано, Шма, отрывок первый. Я заповедую тебе сегодня, значит, и будут слова эти, слова Торы, которые я заповедую тебе сегодня на сердце твоем. Каждому обращено это слово. И научи им сыновей твоих, и произноси их, сидя дома и находясь в дороге, ложась и вставая. Это обращено к каждому еврею. Это обращено не к особым избранным. Это не к левитам обращено. Это не к коэнам, это к каждому обращено. Далее.
Я бы сказал, что это не только к евреям обращено.
Да, это, конечно, но, да, согласна. Давайте еще один текст из Торы, прошу прощения. Кто освобожден от службы в армии? Шафтим. Секундочку. Ибо Бог всесильный ваш идет с вами, чтобы воевать за вас с врагами вашими, чтобы спасти вас. А надсмотрщики пусть говорят народу так. Тот, кто построил новый дом и не обновил его, пусть идет и возвращается в свой дом. Тот, кто насадил виноградник. Тот, кто обручился с женщиной. И пусть еще обратятся на
тот, кто боится.
И скажут, тот, кто боязлив. Никто не скажет, тот, я боязлив, но скажут, что я купил дом, женился или еще что-то. Где здесь те, которые обязаны заниматься и учить Тору для того, чтобы Бог защищал народ? Нету. Значит, ситуация такая. Евреи обязаны учить Тору. Бог прошу дослушать меня. Бог защищает, хранит нашу страну.
Тихо.
Бог хранит и защищает наш народ и нашу страну, пока каждый из нас и каждая из нас выполняют его требования. Когда слова Торы мы носим в своем сердце и в своем уме, до тех пор Господь хранит нашу землю. Если кто-то считает, что он должен изучать Тору, а другие могут не изучать ее, а будут обеспечивать его, то это не подход. На этом пути мы Хорошо. Не сможем да. договориться. На этом пути мы не сможем договориться. Много уважаемый раввин Александр Хаят из партии Дегель Атара очень надеюсь, что постарается поглубже углубиться в чтение Торы. Вот и все.
Это ему надо слушать наши зумы. Да. Присутствовать ему. Спасибо большое.
Спасибо всем.
Спасибо. Все. Всем хорошей недели, спокойной недели, мирной недели. И за победу.
Спасибо, Рафаэль, спасибо.
Спасибо, Рафаэль, спасибо.
Спасибо,
Ходыш, что?